Там серьезные люди, мы тоже с серьезным подходом приехали.
О чем договорились серьезные люди в Риаде?
Президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету.
Лавров опять цитирует Путина, опровергает фейки и распространяет сам.
Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения.
Так был ли трехступенчатый план?
Я не понимаю, как это можно оценивать иначе, кроме как триумф Путина. Он что хотел, того и добился.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим очень серьезно о серьезных людях, которые ожидали серьезный разговор, вели серьезный разговор и в итоге закончили серьезный разговор с серьезными людьми.
Там серьезные люди, мы тоже с серьезным подходом приехали.
Несерьезных людей в Риаде не ждут.
То, что мы сегодня наблюдаем, это попытки каким-то образом прорваться вот к столу, за которым будут сидеть серьезные люди.
Был очень серьезный разговор по всем вопросам.
Итак, why so serious? Еще до встречи американской и российской делегации российская госпропаганда рапортовала о дипломатических, ну если не сказать геополитических успехах. В нашем выпуске накануне мы вам показывали ведущего Дмитрия Киселева, отдельно подчеркивавшего, это не Путин позвонил Трампу, это Трамп позвонил Путину, вот как. И вот в Риаде собрались серьезные люди, никаких лишних несерьезных людей, что в сухом остатке. Трехступенчатый мирный план министр иностранных дел России Лавров назвал фейком телеканала Fox. К Лаврову мы еще отдельно вернемся. Восстановление штатов посольств обеих стран, а еще публикация британского издания «Телеграф» в преддверии переговоров о том, что условия Трампа по доступу к ресурсам Украины касаются всего, вплоть до нефти и газа. Илья Козин с подробностями.
Планы США по достижению мира в Украине могут идти вразрез с интересами жителей этой страны. По данным издания The Telegraph, США на прошлой неделе в обмен на свою военную помощь предложили Украине договор, условия которого хуже, чем для страны-агрессора, проигравшей войну.
Если этот проект будет принят, требования Трампа будут составлять большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию Версальским договором, позже сокращенные на Лондонской конференции 1921 года и планом Дауэса 1924 года. В то же время он, похоже, готов полностью освободить Россию от ответственности.
Издание пишет, что помимо редкоземельных минеральных ресурсов, договор подразумевает контроль Вашингтона над нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой. Администрация Трампа, по сути, хочет половину от всех текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% стоимости всех новых лицензий на добычу ресурсов, выданных третьим лицам. Этот договор, по данным The Telegraph, представили Зеленскому 12 февраля. Президент Украины отказался его подписывать. Как передает «Украинская правда», спецпосланник США по Украине Кит Келлок посетит Киев в среду 19 февраля. В это время у него будет возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Келлок ясно дал понять, что Европе не место у стола переговоров о мире в Украине. Также считает и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?
Между тем, встреча делегации США и России в Риаде к этому часу завершилась. В Госдепартаменте США настаивают, что это пока еще не переговоры по Украине. Стороны договорились учитывать интересы друг друга. Далее Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи Путина и Трампа. Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что эта встреча может состояться уже на следующей неделе. Но, как передает финская общественная СМИ Yle, дата встречи еще не определена. Это подтвердил советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Ранее телеканал Fox News сообщал, что стороны договорились о трехступенчатом мирном плане. Прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения. Позднее Сергей Лавров рассказал, что по сведениям США это фейк, а на переговорах это не обсуждалось. При этом депутат Европарламента Сергей Лагодинский в своем аккаунте в социальной сети X упомянул те же три пункта соглашения, отметив, что проведение выборов до окончательного перемирия – это исполнение всех желаний Владимира Путина. 17 февраля, накануне переговоров в Эр-Рияде, в Париже прошел экстренный саммит по Украине. Европейские политики ни о чем конкретном не договорились, но утвердили поддержку Украине и обсудили нарастающую угрозу со стороны России.
Я думаю, что самое важное в сегодняшней встрече – необходимость для всех нас активнее подходить к расходам на их оборону. Россия представляет угрозу не только Украине, но и всем нам. Поэтому нам нужно расширяться и ускоряться.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи заявил, что Европа не должна быть расколота по вопросу украинских мирных переговоров. Другие европейские политики настроены решительнее. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство готово разместить в Украине свои войска в рамках европейского контингента после окончания войны. Германия эту идею пока не поддерживает.
Вот обзывал фейками Лавров сегодняшнее заявление о трехступенчатом плане с выборами президента Украины еще и до окончательного урегулирования войны. А журналисты издания агентства обратили внимание на такой тезис министра в его постпереговорных заявлениях.
Кстати, сегодня наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины.
Ну вот как бы теперь доказать-то это все жителям Киева, Одессы и других городов, которые по-прежнему очень хорошо знакомы с объявлениями от Укрэнерго о продолжающихся плановых отключениях света, в том числе из-за ударов российской армии по энергоструктуре Украины. Вспомните тотальный блокаут в Киеве зимой в первый год войны. Это тоже, к слову, о избирательности ударов, полетов российской авиации, российских дронов и так далее. И относительно недавнее предложение Трампа о гарантиях безопасности Украины силами европейских военных получается не совсем стыкуется с позицией Кремля. Об этом Лавров, довольно часто цитирующий Путина, вот вспомните просто его интервью Такеру Карлсону, сколько там отсылок на Путина. Тут он снова напомнил, причем цитируя Путина.
Президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо.
Ну, еще вспоминается, как Лавров на очередной пресс-конференции прямо перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину уверял, что после так называемых союзных учений российские войска отойдут от границы с Украиной. Словом, фантазировать на пресс-конференции Лавров в общем и целом умеет. Поэтому, уважаемые зрители, это вам информация как бы к размышлению, которую стоит учитывать, но ни в коем случае это не утверждение, не намек на что-либо. Но мы сегодня задаемся вопросом в нашем опросе. Существует ли вот то самое трехступенчатое соглашение по Украине между Россией и США, о котором шла речь и у телеканала Fox, и в инсайдах депутата Европарламента Лагодинского. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире американский политолог Ариэль Коэн. Ариэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот стороны сегодня очень много говорили о достижении понимания позиций друг друга, и выходит Лавров после всех этих реверансов, книксенов, звучит довольно противоречиво по отношению к тому, что вообще проговаривалось ранее американской стороной. Как вы это оцениваете? Какие такие первичные промежуточные выводы из всего услышанного и увиденного?
Спасибо, что пригласили. Я думаю, что мы в раннем на ранней стадии переговоров. Пока рано говорить о каких-то конкретных делах. И будет еще много что меняться. Но интересно, что уже обозначают, чтобы европейцы не размещали войска в Украине. То есть дать гарантии, что Украина не будет в НАТО, не будет гарантии безопасности, не будет войск. То есть Украина остается один на один с Россией. Это приглашение к дальнейшей агрессии, к дальнейшему давлению. И дальше вопрос о том, что будут делать в такой ситуации европейцы, что будут делать американцы, что произойдет, если, например, Россия попытается ввести войска в Молдову или даже в Прибалтику. Ну, Прибалтика тут НАТО, но НАТО уже не то НАТО, что было до последних заявлений Джей Ди Венса и министра обороны. Поэтому также непонятно, а будут ли, собственно, европейцы воевать за Вильнюс или Таллин. Так что тут очень тяжелая, напряженная ситуация. Посмотрим, как пойдут эти переговоры и насколько американцы, насколько Трамп готов дальше сливать Украину.
Ну, к слову об этом, Financial Times пишет, что США придется пойти на существенные уступки в России, к России, и первые уже сделаны. США так или иначе как будто бы отвергают стремление Украины вступить в НАТО, ее желание восстановить контроль над оккупированными территориями. Но и при этом от одного чиновника к другому иногда они звучат довольно противоречиво. Вот мы в сюжете цитировали господина Келлога, вообще-то Марко Рубио затем заявил, что Евросоюз на пресс-конференции уже по итогам встречи, вообще-то Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров. Вы видите вообще перспективу у этого договоренности у большего количества участников переговоров?
Ну, знаете, на самом деле, с моей точки зрения, не важно, сколько будет участников, важно, что они будут делать. Мы видели, что, например, сейчас была возможность у ведущих держав Европы, Франции, Германии, Великобритании, сказать, что мы не согласны с Соединенными Штатами, мы гарантируем безопасность Украины, мы там в течение 2-3 месяцев посылаем там, сколько нужно, 20 бригад миротворцев, да, 100 тысяч контингент в Украину с ядерным оружием, и после этого начинаем, допустим, я сейчас предлагаю альтернативное решение, начинаем переговоры о вступлении Украины в НАТО. Ничего подобного они не сделали. Так что мой приятель Сергей Лагодинский может публиковать то, что он публикует, но при этом ни Германия, ни другие государства не будут посылать войска в Украину. То есть опять показывают пальцем на американцев. Вы, ребята, давайте отдувайтесь. Вы нам 20 лет говорили, чтобы мы расширяли военные бюджеты. Мы ничего не сделали. Мы никаких совместных сил серьезных не создали. Ну, представьте себе, что украинская армия сегодня в Европе, ну, там, после турецкой, самая большая в Европе, да? То есть те реальные угрозы, которые существуют для безопасности в Европе, вот эти ведущие страны, вчера собиравшиеся в Париже, абсолютно не структурировали и не нашли военные решения для этого. А разговоры можно вести сколько угодно, и поэтому, ну да, я как бы, как человек, выросший в эпоху НАТО, не согласен, что их не пустили, но я понимаю, почему Трамп не пустил их на эти переговоры.
Ну, то, что не пустил, даже, получается, и не звал. Там даже приглашения не было по этому поводу. Но, Ариэль, я хочу еще обратить ваше...
Более того, он сказал, что мы вас не зовем, да.
Окей. Я хочу также обратить ваше внимание на публикацию британского «Телеграфа», о котором у нас шла речь в сюжете, и напомню, что именно ресурсный вопрос вообще затормозил переговоры Зеленского с американской стороной в Мюнхене на прошлой неделе, в пятницу. Симптомы чего вы увидите вот в этой истории, и как вот этот краеугольный довольно-таки вопрос может повлиять на дальнейший вектор переговоров?
Ну, у Зеленского тяжелейшая ситуация. Я не знаю, будут ли выборы до перемирия или не будут. Но то, что по опросам мы видим, что Зеленский не на первом месте сегодня по популярности, это тоже понятно. Называют имя Залужного, ну и дальше там по списку. Поэтому у Украины реально тяжелая ситуация. Даже если мы сейчас отставим вопрос о разработке редкоземельных металлов, полезных ископаемых. Тут, кстати, тоже есть серьезный прецедент, то, что американцы сделали с Британской империей в 1940 году. Это так называемая сделка об эсминцах. Черчиллю срочно нужны были эсминцы, чтобы бороться с немецким флотом. Он получил 50 достаточно устаревших эсминцев времен Первой мировой войны и за это отдал практически все британские военно-морские базы на Карибах и на Азорских островах. Извините, на Ньюфаундленде канадском. Поэтому передача активов за военную помощь имеет прецеденты, включая Соединенных Штатов. Тогда это был великий военный лидер президент Рузвельт. Я очень надеюсь, что президент Трамп не будет военным лидером Соединенных Штатов.
Ариэль, ну и завершая наш с вами разговор, не могу не спросить, а что же ждать от поездки Кита Келлога в Киев? Он уже завтра будет в украинской столице. Каким диалог будет там? Каким он вам видится?
Ну, трудно предсказывать. Я думаю, что Кит Келлог, как отставной военный, с большей симпатией относится к Украине, чем тот же вице-президент Венц. Но он человек служивый, он будет озвучивать то, что ему скажут те, кто принимает решение. Посредник – это человек, который пытается увязать позиции сторон. Решение принимает Трамп и как бы ближайшее его окружение, в том числе вице-президент, которого послали в Мюнхен с речью, исторической, на мой взгляд, которая нам сигнализировала уход Соединенных Штатов из послевоенной структуры безопасности в Европе. И мирное урегулирование, о котором сейчас говорит США, говорят США в Украине, это часть вот этого стратегического ухода, ослабления НАТО, ну и призыв к Европе как бы найти свои собственные силы и военные, военно-политические решения, чего до сих пор мы не наблюдаем. Нет, Европа – это не государство, как говорил Генри Киссинджер.
Но если это не государство, и, к сожалению, мы даже не знаем доподлинно, что именно обсуждалось за закрытыми дверьми в Париже накануне. Ариэль, большое вам спасибо. Американский политолог Ариэль Коэн был с нами в прямом эфире. А до нашего эфира мы поговорили с политологом Федором Крашенинниковым. Он уверен, итоги переговоров в Саудовской Аравии в текущей своей форме, они скорее в пользу Кремля.
Позиция западных стран была позиция никаких переговоров о будущем Украины без Украины. И мы видим, как без всякой Украины, без участия украинских представителей, американские и российские дипломаты о чем-то там договариваются. Я не понимаю, как это можно оценивать иначе, кроме как триумф Путина. Он что хотел, того и добился. С ним обсуждают будущее Украины без Украины. Обсуждают это будущее вопреки протестам украинской страны, которая говорила, что как же так, как же мы. Переговоры не допущены, не приглашены ни европейцы, никто. И вообще сам процесс начинается с уступок. То есть полномасштабное восстановление отношений, значит, посольств. Ну и вот эти темы, которые там обсуждаются, совместная разработка недр и так далее, и так далее. Все это выглядит как большое желание двух сторон быстрее закончить этот конфликт любой ценой и договориться. Причем договориться в интересах этих двух сторон, а без всякого учета Украины. Поэтому я не удивлюсь, почему, собственно, пропаганда Путина не должна радоваться. Это большой успех, безусловно.
Ну и в день этих переговоров в Госдуме отдельные депутаты, имеющие отношение к российской армии, явились в парадных кителях с медалями. И вот такого уровня милитаризации не то чтобы не снижается, ну просто вот в день переговоров в Саудовской Аравии он как бы, этот уровень тоже в парадном кителе, скажем так. Ну а реакцию Кремля и вообще реакцию России в этом контексте на встречу в Риаде мы обсудим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне еще хочется так вот таким бэком проговорить. В то же самое время на этой и на прошлой неделе часто звучали новости о том, что в Россию на фоне текущих переговоров возвращается Coca-Cola, возвращается Visa, MasterCard. Подтвердить, но и опровергнуть мы это не можем. И вот получается, что вот на фоне этой войны, как бы получается, такое ощущение усталости от изоляции, от этих разговоров о возвращении западных компаний, что, в свою очередь, очень идет вразрез с тезисами, ну, этот Запад нам особо-то и не нужен, у нас добрый кола есть. Как вы оцениваете реакцию и властей, и пропаганды на диалог в Риаде?
Ну, конечно, пропаганда в восторге, понятно, они этого и добивались, в общем-то, сесть вот с американцами, вроде бы как чуть ли не мир поделить. Ну, понятно, что не весь мир, но хотя бы то, куда рука, скажем так, Путина может дотянуться. И вот здесь какое-то признание получить, которого не было все эти три года и вообще, может быть, не было, да? То есть... Конечно, они все в восторге сейчас, и даже не только они, мы видим, как фондовые рынки реагировали укреплением рубля. Но вместе с тем мы не видим каких-то вот реальных заявлений, которые бы говорили о подвижках. Да, куча сливов, да, куча каких-то предположений о том, что здесь могут пойти на уступки, здесь... Но по факту, вот сегодня завершились уже эти переговоры, и пока ничего. Да? То есть говорить о чем-то слишком рано, и плюс, вот вы сегодня говорили много о том, что Европа не дала свой ответ. Надо понимать, что Европа – это все-таки в основном демократические государства, да, с парламентской формой правления. И это 27 стран. Понятно, что основные решения принимают там условно Франция, Германия, ну, в отношении Украины, Польша еще, Великобритания подключится, хоть и не в ЕС. Но им всем нужно время для того, чтобы сформировать какой-то ответ. Европа в этом смысле, она долго разворачивается. Это минус, скажем так, буржуазных демократий, да, но, тем не менее, я думаю, что какой-то ответ в связи с этим все равно будет. Экономические возможности для того, чтобы наращивать оборонные бюджеты и для того, чтобы, соответственно, выстраивать какую-то оборону, в том числе оборону Украине помогать, да, как-то помощь продолжать. Есть об этом, кстати, говорил в том числе, ну, практически уже будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Хотя на плакатах, например, которые ЦДУ развешивает в Германии, они говорили, что там писали, что дипломатия штат Таурус, да, дипломатия вместо ракет Таурус. Но тем не менее он заявил на днях, что Таурус они теперь уже готовы поставлять Украине. То есть, с одной стороны, несоответствие лозунгам, с другой стороны, мы видим, что вот это накал риторики, в том числе вот кандидата основного в канцлеры, он повышается. И я бы не списывал Европу. Да, сейчас критический момент, но шанс собраться и дать какой-то достойный ответ у Европы есть, тем более, что и у Украины, получается, выбор-то невелик, кроме как ориентироваться на Европу здесь. И мне лично вот этот формат вообще непонятен, когда ведутся переговоры об окончании войны без одной из сторон. Ну, это было уже на самом деле. Вы помните, в прошлом году был этот саммит в Швейцарии, когда без России вели переговоры. Что в итоге? Что-то изменилось от этого саммита? Нет, не изменится. И то же самое, если без Украины вести. Нравятся нам власти России, не нравятся нам власти России. То же самое по Украине. Нравится, не нравится. Но они сейчас принимают решения, и без них никакие переговоры не могут быть результативными. По войне, по крайней мере.
Да, и в целом как бы переговоры, процесс затяжной, особенно учитывая, если это подготовка лишь к переговорам, такое налаживание мостов, потому что такие выводы сегодня тоже звучали по факту новостей из Риада. Но еще такая была сегодня новость. Мои коллеги из проекта «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Система», расследовательского проекта, выяснили, что от России в Риад приезжал специалист по Арктике. То есть как будто бы вот этот уровень налаживания мостов был гораздо шире. На ваш взгляд, о чем это в первую очередь говорит? То есть очевидно, что не только Украина была на повестке дня. Ну, по крайней мере, так можно предположить.
Ну, вот это мне очень интересно, какая будет, на самом деле, реакция Z-патриотов, потому что, да, были сообщения в СМИ, не знаю, насколько они правдоподобные, что Путин готов Трампу отдать. Мне вот изначально было интересно, да, когда говорили о том, что Путин и Трамп о чем-то договорятся, понятно, что нужно Путину. Ему вот нужно сесть с Трампом вместе. Трамп это прекрасно понимает. Вот они что-то поделили, что-то решили, там Украину принудили к какому-то соглашению. Да? А что Трамп-то от Путина получит? То есть вот за такой комплиментарный жест, даже с моральной точки зрения, да, понятно, он как делец, он постоянно говорит вот это «to make a deal», да, заключить какую-то сделку, он как делец должен понимать, что ну, за это можно попросить большую цену. И я очень боюсь, что вот эта цена будет как раз то, что Арктику могут ну, просто отдать американцам. Ну, судя по тем сливам, которые сейчас идут, по крайней мере, об этом уже начались переговоры. И я боюсь, что те же Z-патриоты, да даже общественность, которая, скажем так, относительно нейтрально относится да, к этим переговорам, ко всему, ну, все будут в недоумении. Это что такая за победа, когда мы обвиняли вроде Украину в том, что она там всю свою территорию отдала Западу. А тут, получается, Путин, наоборот, отдает. А Зеленский, наоборот, отказывает Соединенным Штатам в разработке редкоземельных металлов какое-то соглашение там не подписывает. То есть как? Получается, Путин прогибается под Трампа, а Зеленский нет. Что-то все наоборот. И это, естественно, вызовет вопросы, если это окажется правдой.
Евгений, спасибо. Политик Евгений Ступин был с нами в прямом эфире и помогал подводить итоги вот этих переговоров в Риаде между Россией и США, их представителями. А вообще, вот к слову, Россия много чего может предложить Трампу в рамках сделки. По крайней мере, в этом уверен политолог Федор Крашенинников. Давайте его посмотрим и послушаем.
Если Трамп перевел весь разговор из категории ценностей в категорию «а что мне за это будет», то России, конечно, много чего можно предложить Трампу. И Арктика, и, так сказать, ресурсы России, и возвращение на большой российский рынок американских компаний, которые вынуждены были уйти, учитывая, что американская администрация очень сильно ориентирована на интересы бизнеса, да я думаю, там просто люди аплодируют сейчас. Можно вернуться на российский рынок. Более того, звучат намеки, что Европу заставить отменить санкции. Я уж не говорю о том, что если, так сказать, развивать эту тему, то Путин вполне может предложить Трампу, а давайте вот эти украинские недра вместе разрабатывать, которые Россия сейчас контролирует. А почему нет?
Ну и отдельный сюжет мы подготовили о том, как отреагировала российская пропаганда на эти переговоры. Его смотрите на сайте Радио Свобода, свобода.орг. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.